эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 9 февраля, воскресенье, в Цхинвале, Тбилиси и Сухуми 21 час, а в Праге 6 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Кадыров не попал на Олимпиаду. Армения пристально следит за Майданом. Поездка Леонида Тибилова в Сочи. Подробнее об этом слушайте в ближайшем часе нашего эфира или в любое время на сайте echokavkaza.com. Ну а сейчас традиционное время новостей и с обзором международных событий из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях. На проходящем на площади независимости Киева народном вече принято решение о создании отрядов самообороны. В сирийском городе Хомс четверо медицинских работников были ранены при обстреле. Верховный представитель по Боснии и Герцеговине предложил рассмотреть перспективы отправки в эту страну военнослужащих ЕС. В Киеве в воскресенье на проходящем на площади независимости юбилейном 10-м народном вече принято решение о создании отрядов самообороны по всей Украине. Об этом заявил, выступая перед собравшимися, один из лидеров всеукраинского объединения «Батьківщина» Александр Турчинов. По его словам, в каждом районе столицы должен работать хотя бы один патруль. Это касается всех городов, всех районов страны, отметил Турчинов. Народный депутат Петр Порошенко сообщил, что около 50 активистов Евромайдана все еще остаются под арестом. Он добавил, что до сегодняшнего дня были освобождены 392 участника протестных акций. Член политсовета партии «Свобода» Юрий Левченко заявил, что оппозиция не собирается покидать помещение Украинского дома в Киеве. Освобождение административных зданий, захваченных в ходе акций протеста, является одним из условий амнистии для задержанных протестующих, объявленной украинскими властями в начале февраля. В сирийском городе Хомс четверо медицинских работников были ранены при обстреле двух грузовиков с продуктами, медикаментами и средствами гигиены для местных жителей. По информации сирийского телевидения, гуманитарную помощь жителям Хомса пытались доставить в субботу сотрудники Красного полумесяца. Дамаск обвиняет в обстреле их колонны повстанцев. Оппозиция же утверждает, что минометный обстрел велся со стороны правительственных сил, которые держат некоторые районы Хомса в осаде уже более полутора лет. На межсирийских консультациях в Швейцарии в прошлом месяце международному посреднику по Сирии Лахдару Брахими удалось добиться договоренности со сторонами конфликта о прекращении огня в Хомсе. Теперь эта договоренность под вопросом, ровно как и судьба запланированного на завтра второго раунда переговоров в Женеве между представителями сирийского руководства и повстанцами, противостоящими президенту Сирии Башару Асаду. Верховный представитель по Боснии и Герцеговине Валентин Инцко предложил рассмотреть перспективы отправки в эту страну военнослужащих ЕС в случае эскалации напряженности. В интервью австрийской газете «Курьер» Инцко заявил, что Босния и Герцеговина оказались самой тяжелой ситуацией с момента окончания войны в регионе в 1992-1995 годах. «Если ситуация продолжает обостряться, то нам надо будет подумать об отправке туда вооруженных сил Европейского Союза», — сказал Валентин Инцко. На этой неделе в Боснии произошли акции протеста против безработицы, бедности и коррупции, сопровождавшиеся актами насилия. В столкновениях пострадали сотни людей. В столице страны Сараево и в ряде других городов в пятницу были подожжены правительственные здания. На фоне беспорядков главы правительств нескольких боснийских городов, в том числе Сараево, подали в отставку.
Эхо Кавказа. Новости.
В Воскресенском соборе Южно-Сахалинска вооруженный мужчина убил в воскресенье монахиню и прихожанина, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Южно-Сахалинске Наталья Середюк.
Мужчина ворвался в главный собор Южно-Сахалинской и Курильской епархии около 2 часов дня по местному времени. Неизвестный произвел несколько выстрелов. От полученных ранений на месте скончались 60-летняя служащая храма монахиня Людмила Пряшникова, продававшая в тот момент людям церковные свечи, и прихожанин собора, личность которого устанавливается. Еще 6 человек были ранены, детей среди пострадавших нет. ЧП произошло уже после воскресной службы, когда в соборе оставалось не так много людей. пострадавшего задержали на месте преступления, он не пытался скрыться. Злоумышленником оказался 24-летний мужчина, который работал в одном из частных охранных агентств. Установлено, что стрельбу он вел из ружья. Наталья Сердюк для «Радио Свободы» из Южно-Сахалинска.
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов предложил давать городским трамваям имена известных людей, связанных с историей Ульяновска, бывшего Симбирска. К таким людям относятся писатели Карамзин и Гончаров, художник Пластов и другие. С подробностями корреспондент «Радио Свободы» в Ульяновске Сергей Когин.
Выступая на совещании по проблеме туристической привлекательности региона, губернатор Морозов сказал: «Я часто летаю на самолетах, и почти каждый авиалайнер носит имя знаменитого человека. Почему бы нашим трамваям не присвоить имена известных симбирян?» Конец цитаты. Руководитель муниципального предприятия «Ульяновск Электротранс» Алимжан Абубекяров пообещал воплотить идею в жизнь. Руководитель общественной организации «Ульяновцы за трамвай» Андрей Елисеев считает, что инициатива не привлечет новых пассажиров, пока общественного транспорта приходит ждать по 30-40 минут. Елисеев предлагает сначала закупить новые трамваи и троллейбусы, чтобы сократить интервал их ожидания, а уж потом давать им имена. Сергей Гогин для «Радио Свобода», Ульяновск.
Член Совета по правам человека при президенте России правозащитника Юрия Андрея Юрова не пустили на Украину. Сообщается, что в аэропорту Борисполь без объяснения причин у него отобрали документы и посадили на самолет в Москву. Как передает «Украинская правда», Юров должен был посетить Украину по приглашению сообщества Евромайдан СОС для проведения мониторинга в восточных регионах страны. Он также планировал принять участие в международной группе правозащитников по ситуации на Украине. Руководитель московской хельсинской группы Людмила Алексеева в интервью агентству «Интерфакс» подвергла критике решение украинских властей отказать Юрову во въезде в страну. По ее словам, это решение ограничивает не только работу правозащитников, но и право граждан на свободу передвижения.
Из нашей студии с международными новостями была Любовь Баматова. Выпуск региональных новостей в середине часа, а другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». У микрофона Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям. Рамзан Кадыров в интервью журналисту «Комсомольской правды» Александру Гамову заявил, что не поедет на Олимпиаду по причине своей чрезвычайной занятости. Но наш корреспондент Магомед Тариев считает, что глава Чечни, мягко говоря, немного лукавит.
Рискну предположить, что событие, сравнимое по своей сокрушающей, сминающей все надежды силе с сочинской Олимпиадой, в жизни Рамзана Кадырова еще не было. Она подвела окончательную черту под его мечтой когда-нибудь перерасти свою нынешнюю репутацию палача и карателя, выйти из маргинального сумрака и явиться на публике в наряде современного политика. Кто-нибудь серьезно отнесся к словам руководителя Чеченской Республики о том, что из-за чрезвычайной загруженности он не может поехать на Олимпиаду? Никаких катастроф, последствия которых необходимо срочно ликвидировать, в Чечне нет. Бойцы Доки Умарова не захватывали здание правительства. Даже терек не вышел из берегов. Какие срочные дела привязали чеченского главу к родным пределам, понять невозможно. С другой стороны, не секрет, что Рамзан Кадыров совсем не равнодушен к публисити. Он любит давать интервью федеральным каналам, часто приглашает к себе журналистов и разных знаменитостей, чья слава отбрасывает на него тень. А уж на разных конкурсах и конференциях, которые проводятся в самой республике, он главная звезда. Поэтому мне думается, что попасть на Олимпиаду глава Чечни желал всем сердцем, отчаянно, по-детски. На мероприятиях такого уровня ему бывать еще не приходилось. Для него возможность находиться в одной ложе с европейскими и американскими политиками, высокопоставленными чиновниками МОК, значила бы очень многое. Это была бы публичная легитимация Кадырова как политического персонажа, которого из-за его кровавого прошлого уже не считают отверженным, изгоем. Его принимают в приличной компании как равного, и доказательством тому была бы разошедшаяся по всему миру телевизионная картинка с лицами в царской ложе крупным планом. Я даже выскажу уверенность, что в течение последних месяцев Кадыров умолял своего кумира и наставника Владимира Путина разрешить ему поехать на игры. Просил, пытался сформировать некое лобби, которое воздействовало бы на президента. Но все усилия оказались напрасными. Каждый раз ответом было неумолимое «нет». Скорее всего, дела обстояли еще хуже. Путин просто строго-настрого запретил руководителю Чечни появляться в Сочи. И президента России понять можно. Среди западных гостей немало тех, кто продолжает считать Кадырова злодеем и убийцей. На них его появление в высокой ложе могло бы произвести самое скверное впечатление. И неизвестно, как бы они на это отреагировали. Я вполне могу себе представить, что кто-нибудь даже счел бы для себя неприемлемым делить одно пространство с человеком, руки которого замараны кровью. Лишний скандал на Олимпиаде Путину абсолютно не нужен. Поэтому, естественно, он предпочел оставить своего «enfant terrible» дома. На царский бал ребенка, рожденного в мезальянсе, выводить не принято. Едва ли глава России осознал, какую непереносимую боль он причинил своему отпрыску, который раз и навсегда понял, что в приличное общество ему путь заказан. Он прикован навечно. И к своей репутации, и к тому месту, которое он сейчас занимает. Когда лошадей Кадырова не впустили на соревнования в США, он что-то там шутил насчет Америки, которая ему даром не нужна. Но сейчас он сам оказался в положении Иосифа Кобзона. Для внутреннего пользования он еще пригоден, поскольку время палачей в России не прошло. Но там, где начинается пространство цивилизаций, ему делать нечего. Магомед Тариев, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В Армении пристально следят за происходящим на киевских майданах. На телефонной связи Рубен Миграбян, политолог, эксперт Армянского центра политических и международных исследований.
Ну, в общем-то, могу сказать, что политически активная часть Армении и граждан, да, она сейчас, в общем-то, с большим вниманием следит за происходящим в Украине. Есть понимание того, что все кремлевские проекты, они, в общем-то, их будущее решается сейчас на вот украинских майданах. С комментариями выступили ряд политиков, правда, небольшой. В основном эксперты, политические обозреватели. И они, в общем-то, говорят, что то, что сейчас происходит в Украине, это предопределит дальнейший вот исход кремлевских проектов вот в виде таможенного союза, там и далее Евразийского союза, вообще имперской политики Путина на постсоветском пространстве. И тут вот нужно отметить, что тут очень трудно переспорить со Збигневым Бжезинским, что Россия без Украины это уже не империя. А с Украиной это не иначе, как империя. И, следовательно, так как вот после 3 сентября Армению сейчас просто вот подвергают приводу вот в эти кремлевские проекты, хотя при таком очень большом скептицизме, что же потом будет, да, формально можно это оформить юридически, но как это будет работать? Вот именно из-за этого и вот такой интерес к этому всему. И такое вот понимание положения вещей.
Другой международной важной темой этой недели стало открытие Олимпийских игр в Сочи. А какое внимание этому уделяют в Армении и какие комментарии следуют?
В Армении, вот, скажем так, официальный Ереван, он был представлен вот на уровне президента во время церемонии открытия. Был рабочий визит Сержа Сарксяна в Сочи. Он был вот на трибуне почетных гостей. Это как бы по официальной части, а по неофициальной части электронные средства массовой информации, они, в общем-то, переопубликовывали все то, что вот печатается и в российских, и в западных изданиях, вот эти фотогалереи насчет того, как отвратительно все построено и как дорого все это обошлось, да, и причем и дорого, и некачественно, да, вот в социальных сетях тоже все это вот распространяется. В общем, скажем так, достаточно реалистичный взгляд на вот этот спортивный праздник, который вот начался в Сочи. А насчет спортивного интереса, ну что ж, Армения представлена только вот 4 спортсменами, и, в общем-то, в зимних видах спорта Армения никогда особыми достижениями и не отличалась, собственно говоря. Поэтому этот компонент, в общем-то, не особо вот, в центре общественного внимания.
Я беседовал с экспертом Армянского центра политических и международных исследований Рубеном Меграбяном.
Эхо Кавказа.
Продолжает программу комментарий тбилисского политолога Гии Нодия.
Во всем мире есть две страны, где за происходящим на Украине следят особенно внимательно и эмоционально. Грузия и Россия. При этом отношение большинства грузин и россиян прямо противоположно. Первые горячо болеют за победу Евромайдана, вторые этого очень боятся. В Тбилиси прошло несколько демонстраций солидарности с Украиной. Не слишком многочисленных, но каждый раз как минимум несколько сотен, возможно, около 1000 людей приходило. Для манифестаций такого рода это немало. Была и одна акция в поддержку Януковича, организованная неким союзом «Евразийский выбор Грузия». Но, как сообщали очевидцы, пришло около 30 человек. Скорее всего, единственной целью организаторов было то, чтобы о ней сообщили российские средства массовой информации. Грузинский парламент единогласно, то есть на основе согласия между партией власти и оппозицией, принял резолюцию, которая однозначно выразила поддержку требованиям Евромайдана. Но некоторые другие правительственные фигуры, в первую очередь президент Мергвелашвили, предпочли более обтекаемые обращения к обеим сторонам «уклониться от насилия». Это показывает, что если для оппозиционного национального движения выражение поддержки реальной независимости Украины безусловно императив, находясь во власти коалиции, труднее выразить единую четкую позицию. Но если власть твердо решила подписывать договор об ассоциации с Евросоюзом, логика подталкивает ее выразить симпатию повестке дня Евромайдана, а не наоборот. Ее представители это в различной форме делают. На акциях в поддержку Украины сторонников националов было, видимо, больше, но приходили сторонники мечты. В общем, хотя украинские события еще раз высветили различия между ведущими политическими силами, главное ясно. Подавляющее большинство политически сознательного и активного населения не просто сочувствует Евромайдану, но считает, что происходящее крайне важно для Грузии. Почему? По прихоти истории, судьбы маленькой Грузии и Украины, одного из самых больших государств Европы, оказались переплетены очень тесно. Теснее, чем любой другой пары государств, возникших на развалинах СССР. Многие не очень хорошо помнят историю. Именно Украина решила судьбу Союза. Да, флагманами движения за независимость в период перестройки были народы Балтии. Но международное сообщество всегда рассматривало их как особый случай. И они сами подчеркивали свою исключительность. После августовского путча 1991 года Горбачев и Ельцин, как бы ни расходились их интересы во многих других вопросах, выработали практически единую позицию. Давай отпустим прибалтов, но попытаемся как-то сохранить всех остальных в реформированном союзе. Запад это тоже устраивало, потому Буш-старший публично призвал украинцев не разваливать союз. Но Украина не послушалась. Именно ее референдум в пользу независимости стал поворотным пунктом, после которого Ельцин встал на путь, приведший к Беловежской пуще, то есть мирному распуску единого государства. Из остальных частей бывшего Союза лишь Грузия была однозначно ориентирована на независимость. Ее обретением она более всего обязана Украине. Россия никогда по-настоящему не смирялась с потерей Союза. Желание, если не восстановить единое государство в полном объеме, то хотя бы воссоздать какую-то форму общности, всегда присутствовало в сознании российской политической элиты. Но с начала основания программы Восточного партнерства Евросоюза, а затем декларирование Путиным идеи Евразийского союза, привело к прямому столкновению двух идей интеграции. И опять Украина стала камнем преткновения. На Евромайдане решается, быть или не быть Евразийскому союзу. Честно говоря, я в любом случае скептически отношусь к способности России создать дееспособную региональную организацию типа ЕС. Но на этом этапе победа Януковича Путина означает, что усилия по созданию Евразийского союза будут продолжаться, тогда как их поражение фактически поставит точку на самом проекте. Прямое влияние на Грузию очевидно. Поражение Украины создаст предпосылки для усиления российского давления на Грузию. Хотя, как правильно говорят представители нынешних властей, рычаги давления России на Грузию ограничены, ей вряд ли удастся помешать подписанию договора об ассоциации с ЕС. Последующий прогресс интеграции станет под вопрос, в том числе потому, что без Украины интерес к европейцам ко всему региону, скорее всего, понизится. С другой стороны, победа европейской Украины означает, что проект Путина провалился, а его и так пошатнувшемуся авторитету нанесен очередной удар. Значит, у России будет меньше мотивации и возможности давить на Грузию.
Это был комментарий тбилисского политолога Гии Нодиа.
Эхо Кавказа.
Общественно-политическая ситуация в Южной Осетии далека от стабильности. Недовольство населения нынешней правящей командой становится все более явным. На этом фоне администрация президента Леонида Тибилова пытается укрепить собственные пошатнувшиеся позиции. Рассказывает Жанна Тарханова.
Начальником управления по внутренней политике администрации президента назначен уроженец Южной Осетии, кандидат политических наук, ведущий научный сотрудник Северо-Осетинского центра социально-политических исследований Российской академии наук Инал Санакоев. К Иналу Борисовичу, проживавшему во Владикавказе, я часто обращалась как к эксперту. Сегодня я поздравила его с первым рабочим днем. Он в ответ заверил меня, что по-прежнему открыт для общения. Судя по всему, чиновники не на шутку взволнованы низким рейтингом власти и делают ставку на новых людей с незапятнанной репутацией. По неофициальной информации, предложение заняться политической деятельностью было сделано и брату Инала Санакоева Морису. Санакоев-младший в республике человек известный, участник грузино-осетинского конфликта, ветеран Отечественной войны народа Абхазии 92-93 годов. В Южной Осетии Морис Санакоев возглавляет Союз абхазских добровольцев. При Эдуарде Кокойте Морис Санакоев занимал должность председателя комитета по транспорту. В 2012 году выдвигался кандидатом в президенты, но не сумел сдать диктант по родному языку. Предположительно, Морис Санакоев может сменить Руслана Гаглоева на посту председателя проправительственной партии НХАШ. Похоже, что, привлекая авторитетных людей, власти рассчитывают облагородить свой изрядно полинявший образ. Самым востребованным в окружении Тибилова инструментом давления на оппонентов – спекуляции, связанные с фигурой экс-президента Кокойте. В связях с ним обвиняют всякого, кто высказывает суждения, идущие вразрез с генеральной линией. Тем временем многие остающиеся без жилья погорельцы недоумевают – почему не привлекается к уголовной ответственности бывший глава комитета по восстановлению Зураб Кабисов? По информации моих источников, Кабисову неприятности не грозят. Он связан деловыми узами с Гочей Засоховым и, кроме того, неоднократно оказывал услуги Леониду Тибилову. Утверждают, что в не столь уж и отдаленном прошлом именно дальновидный Кабисов оплатил дорогостоящую операцию для стесненного в финансах безработного генерала Югостинского КГБ. Когда 19 апреля 2012 года в Центр избиркоме объявляли итоги президентских выборов в резиденции Зураба Кабисова в центре Цхинвала, команда Тибилова праздновала победу. По рассказам очевидцев, распорядителем и организатором роскошного банкета был российско-грузинский бизнесмен Гоча Дзасохов, имеющий в Южной Осетии далеко не блестящую репутацию. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Продолжает программу рубрика «Взгляд из». Комментарий главного редактора радио «Эхо Кавказа» Андрея Бабицкого.
«Взгляд из».
Отвечая на вопрос о том, как он относится к скандальной видеозаписи из Мухаравани, на которой Вано Мирабишвили обещает большую премию за два трупа, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили раздраженно попросил журналистов не вмешивать его в политику. Этот разговор происходил на Мюнхенской конференции, где главной темой стали события в Украине. Видимо, их и имел в виду Саакашвили, когда заявил, то, что происходит здесь, более важно, чем нечто наше местное. Честно говоря, не знаю, насколько адекватен перевод, но нечто местное, если сказано было именно так, это прямое, хотя и по всей вероятности спонтанное оскорбление членов партии «Единое национальное движение». Ведь речь идет не о какой-то мелочи, а о новом обвинении, выдвинутом против генсека организации Вано Мирабишвили в планировании убийства двух человек. Но даже если Саакашвили выразился чуть иначе, смысл его слов остается неизменным. Он попросил журналистов не лезть к нему с какой-то грузинской ерундой. Этот момент, думаю, можно считать началом окончательного падения националов. И в этом утверждении нет ни малейшего преувеличения. Даже делая скидку на непредсказуемость и взбалмошность Михаила Николозовича, который вполне может попытаться дезавуировать свое заявление, произнесенные слова имеют очень точный, не поддающийся интерпретации смысл. Это публичное отречение лидера партии от своих соратников. Причем сделанное в манере, которая может показаться весьма сомнительной с морально-нравственной точки зрения. В отличие от других лидеров ЕНД, попытавшихся различными противоречивыми заявлениями хоть как-то оправдать генсека партии, потребовавшего на мухраванской военной базе принести ему два трупа, Саакашвили не просто не сказал ни слова в защиту ближайшего сподвижника, но и заявил, что эта ситуация не заслуживает комментария вообще. Здесь все некрасиво. И то, что экс-президент, сам устроившись преподавателем в один из американских университетов, что называется, слил человека, который в течение многих лет служил ему верой и правдой. И то, что происходящее в Грузии, где возглавляемая им партия терпит окончательное крушение, представляется ему малозначительным. Проблема даже не в том, что по непонятным причинам Саакашвили, отказавшись произнести очередной спич об исторической роли националов в становлении современного грузинского государства, нанес своей партии сокрушительный идеологический удар. Гораздо большая проблема заключается в том, что он подорвал веру в принцип солидарности, в то, что члены организации, которая сейчас находится в трудном положении из-за натиска правящей коалиции, имеют определенные нравственные обязательства друг перед другом. Что они, по меньшей мере, не должны бросать своих на поле брани. Предательство в телеэфире должно, как мне кажется, внести очень серьезную сумятицу в ряды националов. Теперь каждый сам за себя. Кто что нашел, тот то и съел. Устраивайся как можешь, не рассчитывая на помощь и защиту. Спасение утопающего – дело рук самого утопающего.
Это был главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. В Абхазии страхи, что закрытие границы с ПСОУ 7 января на 3 месяца серьезно осложнит жизнь в самопроглашенной республике, развеялись так же, как и завышенные ожидания абхазских бизнесменов и представителей госструктур, которым представлялось, что они будут участвовать в подготовке Олимпиады чуть ли не на паях с российской стороной. Некоторые проблемы, впрочем, все же ощущаются. Рассказывает о Сухуми Виталий Шария.
Вот, скажем, с начала года перестала работать сборно-разборная палатка по продаже российской и местной прессы у Сухумской телефонной станции в очень ходовом месте. Объяснение от частной фирмы, которой принадлежит палатка. 3 месяца с завозом российской прессы будут проблемы. Вот фирма и оставила функционировать на это время только свои стационарные киоски. Мои знакомые не могут найти в канцелярских магазинах бумагу нужной плотности для ризографа. Вся продана, а нового завоза из ОПСОУ не будет теперь минимум еще 2 месяца. Можно не сомневаться, что очень многие в республике будут заинтересованно следить не столько за ходом спортивных состязаний в Олимпийском Сочи, сколько за тем, найдет ли и какое место найдет там тематика Абхазии как соседней дружественной страны. И не менее ревностно, многие в Грузии будут следить за тем же, но с обратными настроениями, намереваясь в случае чего тут же выступить с политическими демаршами. Сегодня насмешил сообщение, прочитанное в одном из тбилисских интернет-изданий. На абхазском участке российско-грузинской границы со стороны Сочи продаются майки с надписью «Абхазия – страна будущего» и «Абхазия – райская земля». Об этом в социальной сети Twitter пишет корреспондент Московского бюро американской телекомпании ABC Кирит Радия и публикует фотографии продающихся маек. Конец цитаты. И что же так удивило и взволновало американского журналиста, а за ним и грузинских, которые озаглавили данную информацию так: «Майки независимой Абхазии в кавычках украшают въезд в Олимпийский Сочи». Во-первых, почему на территории России, признавшей независимость Абхазии, не могут продаваться товары с упоминанием ее как страны? Надпись на второй майке и вовсе говорит об Абхазии просто как о земле. Во-вторых, в Сочи и Абхазии уже много лет продаются подобные товары, предназначенные в основном для российских курортников. Я давно сносил купленную лет 6 назад как раз на российской стороне у границы на Псоу майку с шутливой надписью «Забил на кризис, отдыхаю в Абхазии». Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Наш сайт www.эхокавказа.ком, на нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. С вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин. Сегодня 9 февраля, в Сухуми, Тбилиси и Цхинвали 21 час 30 минут, в Праге половина седьмого. Как обычно в это время с новостями региона, Любовь Баматова.
Внепарламентская оппозиция будет ждать ответа властей Грузии на свои предложения до конца следующей недели. Об этом заявила журналистам лидер демократического движения Нино Бурджанадзе после сегодняшней встречи представителей внепарламентских партий с председателем парламента Грузии Давидом Усупашвили, сообщает Интерпресс Ньюс. По словам Бурджанадзе, она заметила, что со стороны председателя парламента есть желание достичь компромисса. «Сегодня были поставлены очень важные вопросы, и я хочу надеяться, что эти вопросы хоть отчасти будут решены. Оппозиция была весьма аргументирована, и на этой встрече я заметила, что со стороны председателя парламента есть желание достичь компромисса. Мы договорились о встрече на будущей неделе», — заявила она. Экс-премьер Грузии Бедзина Иванишвили считает главными своими достоинствами умение идти на риск и благородство характера. Об этом он заявил в эфире Первого канала общественного вещателя Грузии, вспоминая историю прихода к власти грузинской мечты. «В Грузии есть много благородных людей и меценатов. Можно сказать, что моим самым большим достоинством является то, что в свое время, начав борьбу с прежней властью, я пошел на серьезный риск. Меня лишили гражданства. Наверное, это можно сравнить с лишением жизни. В моем случае представители бывшей правящей партии пошли бы на все, так как приход к власти грузинской мечты был серьезной опасностью для них. Главным моим козырем тогда, в 2012-м, было то, что я хорошо знал характер грузинского народа, его достоинство, что он никогда не позволил бы себя поработить или растоптать», — приводит слова Иванишвили портал «Грузия онлайн». В Магасе прошла первая встреча главы Ингушетии Юнусбека Евкурова с членами обновленного состава Президиума Совета ТЭПов Республики, сообщили в пресс-службе главы республики. В начале собрания сроком на 1 год был утвержден новый председатель общественной организации. На первом заседании Совета в текущем году, неделю назад, его участники единогласно решили рекомендовать на этот пост 62-летнего жителя Назрани Улана Евлоева. Предложенная кандидатура получила одобрение руководителя субъекта. Юнусбек Евкуров выразил надежду, что новый руководитель сумеет должным образом скоординировать работу всех членов Совета ТЭПов и направить весь потенциал представительного коллегиального органа на решение насущных проблем общества.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте www.эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
На время проведения Олимпийских игр в Сочи МВД Грузии ввело дополнительные меры безопасности в общественных местах, в том числе в аэропортах и других пунктах пограничного контроля. Жители некоторых республик Северного Кавказа заявляют, что в последние дни грузинские пограничники отказывают им во въезде в страну без каких-либо объяснений. Рассказывает Олеся Вартанян.
34-летний уроженец Ингушетии Амир Ганижев собирался покататься на лыжах в Грузии. В среду, 5 февраля, загрузив в машину полное спортивное снаряжение, он отправился к пропускному пункту Верхний Ларс на госгранице. На российской стороне его появление не вызвало никакого интереса. Пограничники пропустили его без проблем. Вопросы к Амиру возникли у их грузинских коллег.
Буквально 40-50 минут мне задержали. После того вышел один пограничник и так сказал, что, мол, компьютер наш выдает ошибку, ты у нас в базе нету, так что мы не можем вас пропустить. А я ему ответ говорю, почему так вот в базе? Это что, я в вашей базе должен быть? Если бы я в вашей базе был бы, то я или федеральный был, или что-то другое, что-то натворил у вас. Это хорошо, я говорю, что нет, то нормально меня, должны вы пропустить.
Рассказывает Амир. Но слушать его не стали. Пришлось ехать обратно. На российской стороне мужчину уже ждали работники российских правоохранительных органов. После получасового допроса и тщательного обыска один из силовиков сказал Амиру, что он далеко не первый, кому грузинские пограничники в эти дни перекрыли доступ в Грузию.
Чеченцев, ингушей не пускай, ногу развернули. Я хотел тебе сказать, просто я подумал, может, пропустить тебя.
Приводит Амир слова сотрудника российских правоохранительных органов. Ранее любитель лыжного спорта из Ингушетии ни с чем подобным не сталкивался. Амир спокойно въезжал в соседнюю страну и возвращался домой. К примеру, минувшей осенью он именно такой маршрут выбрал для поездки на отдых в Дубай. Амир не может понять, что могло измениться за столь короткий промежуток времени. В своем родном городе Назране он занимается бизнесом. В связях с подпольем замечен не был. Силовики никогда не проявляли к нему никакого интереса. Мой собеседник объясняет, что именно вызвало его возмущение.
Если они сказали бы, вот, с Олимпиадой или там безопасностью, ну, мы не доверяем вам, пускай говорит, я не обижу, развернусь и обратно приеду. А тут приходит там, говорит мне, врет ему.
Год назад грузинское правительство предложило российской стороне наладить сотрудничество для предотвращения возможных терактов в дни Сочинской Олимпиады. Глава информационно-аналитического департамента МВД Грузии Гоча Ратияни сегодня сообщил «Эхо Кавказа», что на время проведения игр грузинская сторона действительно посчитала необходимым ввести дополнительные меры безопасности на своей территории.
В том числе был усилен контроль в общественных местах, аэропортах и на пограничных пунктах пропуска. Это временные мероприятия для обеспечения безопасности населения, чтобы предотвратить и избежать возможных нежелательных эксцессов.
Сообщил Ратияни. При этом чиновник назвал абсурдной информацию о том, что въезд запрещен лишь жителям некоторых северокавказских республик. Иные сведения у грузинской общественной организации «Вайнахи за права человека». Ее представитель Аюб Борчашвили лично знает дагестанцев и чеченцев, которым в течение последних нескольких дней без объяснения причин отказали во въезде в Грузию. Проблемы, по его словам, появились и у местных кистинцев, уроженцев Панкисского ущелья. Несколько человек, наоборот, не сумели выехать из Грузии.
По правде говоря, мы теперь всего боимся. Что будет завтра, какие еще меры против нас придумают? Выходит, кто-то совершает глупости, а страдают невинные люди.
Говорит Бурчашвили. Около месяца назад во время пресс-конференции грузинский премьер-министр похвалил правоохранительные органы за достигнутые успехи в деле борьбы с терроризмом. Иракли Гарибашвили тогда заявил, что разработанные меры противодействия вполне могут быть использованы и по завершении Олимпиады в Сочи. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте эхокавказа.ком и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Президент Самопроглашенной Республики Южной Осетии Леонид Тибилов отправился в Сочи на церемонию открытия Олимпиады. Расследование МИД Грузии, который пытался выяснить, в каком качестве он туда едет, и заявление грузинских политиков о том, что на провокацию российской стороны не ответят незамедлительно, в Цхинвале назвали примером традиционного цинизма грузинских властей. Рассказывает Ирина Келихсаева.
Ничего неординарного не произошло, считают республики. Леонида Тибилова позвали, он приглашение принял, вот, собственно, и все. Понятно, что официальным гостем Олимпиады, согласно правилам Международного олимпийского комитета, Тибилов быть не может. Большинство стран-участниц олимпийского движения пока не признает суверенитета Южной Осетии. Но приехать в Сочи по приглашению руководства России и быть официальным гостем на мероприятиях страны-организатора никто Тибилову запретить не может. беседе со мной спикер парламента Южной Осетии Станислав Кочев назвал нетактичной активность грузинской стороны, так как речь идет исключительно о взаимоотношениях Южной Осетии с Россией.
Все остальные страны ни при чем и вполне вписываются в контекст этих взаимоотношений. Приглашение нашей делегации посетить Сочи. А то, что говорят грузинская сторона, наверное, они правы, если исходить из той концепции, что они определили в отношении Южной Осетии его будущего и своих шагов. Они тоже остаются неизменными, но какое имеет право государство, развязавшее войну в самом начале Олимпиады в Пекине, развязавшую войну с нашей страной и пытавшаяся уничтожить нашу страну, диктовать нам, куда ехать и что делать. Я полагаю, что это верх цинизма и безнравственности.
Не реагировать на высказывания руководства Грузии советует и глава Госкомитета по информации Вячеслав Губозов, хотя при этом позволил себе довольно жесткие оценки происходящего.
Высказывает соседнее государство свои какие-то необоснованные претензии, да еще после тех событий, которые произошли, после того геноцида, который они устроили. Ну, это, я думаю, даже аморально с их стороны вообще говорить о чем-либо. Единственный интерес вот этих расследований высказано представляет в том плане, что, учитывая их декларации, их заявления о братстве, о том, что они с чистого листа хотят начать, на самом деле в реальность их отношения, реальное отношение к Южной Осетии и к Абхазии, оно очень хорошо проявляется именно вот в этих заявлениях. Они свидетельствуют о том, что ничего абсолютно в грузинской политике не меняется в отношении Южной Осетии и Абхазии. Грузия, как до сих пор не раскаялась, так она не раскаивается. И новые власти Грузии придерживаются абсолютно тех же позиций. В этом отношении у них нет разногласий с командой Михаила Саакашвили.
В частной беседе со мной один из жителей Схинвала, кстати, бывший спортсмен, который узнал, что я делаю материал на тему поездки Леонида Тибилова в Сочи, очень попросил добавить следующее. Цитата. «Даже если бы российская сторона не пригласила президента республики принять участие в церемонии открытия Олимпиады, мы бы сами собрали ему денег на поездку и командировали в Сочи от имени народа Южной Осетии». Конец цитаты. Сегодня российская сторона в качестве устроителя 22-х зимних Олимпийских игр призвала участников всех вооруженных конфликтов в мире к Олимпийскому примирию. Реальная война между Южной Осетией и Грузией закончилась более 5 лет назад, но острая информационная война продолжается, и о примирии на этом фронте говорить не приходится. Ирина Келексаева специально для «Эхо Кавказа» Схинвал.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Продолжает тему рубрика «Некруглый стол», которую провел главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
У нас из Тбилиси аналитик Центра аналитических исследований Георгий Гвимрадзе и из Москвы сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности при МГИМО Николай Силаев. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, а сегодня мы обсудим ситуацию вокруг вот этого крайне болезненного для Тбилиси вопроса с приглашением, или уже, как выяснилось, не приглашением Тибилова на Сочинскую Олимпиаду. Георгий Гвимрадзе, объясните мне, пожалуйста, почему это стало вот такой серьезной темой, которую так оживленно обсуждали, и такой вздох облегчения послышался, когда пришла информация о том, что Тибилов не поедет в качестве официального лица. Почему на, скажем, поездки в качестве официального лица в Москву Тбилиси так не реагирует?
Ну, вы знаете, понимаете, в первую очередь, наверное, опять же, это тема внутри грузинской политики, наверное, из-за того, что тут это очень сенситивно присутствует в грузинской политике, то есть налаживание отношений с Россией. И поэтому, знаете, вот...
Подождите, вот... Георгий, можно я уточню свой вопрос, а вы ровно на него и ответите. Скажем, Тибилова приглашают в качестве президента в Москву. Да, ну, в общем, это уже такие дежурные и достаточно частные поездки. Тбилиси не реагирует. А если Тибилов поедет в качестве официального лица в Сочи, ну, вот это, так сказать, какая-то скандальная для Тбилиси ситуация. Почему?
Тут проблема, я потому это говорю так длинно, потому что тут проблема, опять же, в том, что должна Грузия участвовать там или нет. Тут вопросы расходятся, то есть подходы расходятся у правительства и у оппозиции, да? Поэтому, если туда едет грузинская делегация, спортивная делегация, то это создает проблемы для оппозиции. Тем более, если туда еще едет как бы признаны в одностороннем режиме так называемый президент Южной Осетии.
Да, все понятно, Георгий, что давайте, да, у нас времени не очень много, поэтому давайте я попрошу высказаться нашего коллегу Николай Силаев. Ну, я так понимаю, что по регламенту или правилам мог Тибилов и не мог быть приглашен как официальное лицо, то есть Международный Олимпийский комитет не позволил бы включить его имя в список официально приглашенных. Вот, тем не менее, скажите, как вам кажется, Россия сегодня пытается какие-то шаги сделать навстречу, ну, скажем, вот не педалируя вот этой темы признания независимости? Нет у вас такого ощущения?
Мне кажется, что Сочи в представлениях Москвы – это не пространство для политических демонстраций. Москва заинтересована в том, чтобы там все прошло предельно спокойно, дружественно и без какого-либо напряжения. Поэтому, насколько я мог заметить, тема Абхазии и Южной Осетии в контексте Сочи не звучит вообще.
Понятно, спасибо. И Георгий Гвимрадзе, скажите, а Тбилиси сегодня старается, ну, как-то неформально, да, там, кулуарно делать какие-то шаги навстречу Москве, оказывать ей какие-то услуги с тем, чтобы, ну, что ли, даже не публичный диалог состоялся, а чтобы улучшить саму переговорную атмосферу, может быть, незаметную публике? Как вам кажется? Я почему, собственно, спрашиваю об этом? Вот сегодня пришла информация о том, что в массовом порядке разворачивают чеченцев и ингушей, именно чеченцев и ингушей, на границе с Россией. Грузинские пограничники отправляют их обратно. А уже в течение месяца с очень большим скрипом запускают в Грузию чеченцев из Европы. Это что, такой реверанс, реверанс России со стороны Тбилиси?
Вы знаете, я не могу сказать, кульварно что-то делается. По крайней мере, наше правительство нам говорит, что кульварно ничего не делается. У меня нет повода, чтобы подразумевать, что они что-то не так делают. Но, с другой стороны, конечно же, они заявили, и в этом они, в принципе, это они соблюдают, они заявили, что как бы каких-нибудь неконструктивных шагов со стороны Грузии не будет. Я не думаю, насколько... Я не знаю, у меня нет информации по отношению чеченцев и ингушей на границе и о том, что их отпускают обратно, но не могу сказать. Знаете, ну, я думаю, что, может быть, это как-то сидит в их понятии, в том, что это как бы конструктив какой-то. Я не могу сказать. Эту информацию я не владею, в принципе, по отношению к границе.
Ну, или просто, может быть, стараются избежать неприятностей, да? Такое, ну, конечно, тоже вполне,
Сочи,
вполне, да.
Сочи, да. У нас, вы же знаете, представитель премьер-министра прямо же заявил, что одной из важных, так сказать, задач, почему едем на Сочи, это то, чтобы не было каких-то проблем по отношению к безопасности Сочинской Олимпиады, и чтобы вот эти вот вопросы, которые могут там потенциально подняться по отношению к безопасности, не были бы как-то связаны с Грузией.
Благодарю вас. Николай Силаев, вот у меня складывается в последнее время ощущение, ощущение, что, несмотря на постоянные заявления Майи Панджикидзе или премьер-министра Гарибашвили о том, что главным вопросом остается оккупация, все-таки приоритетным стал формат Абашидзе Карасин, да, где обсуждаются все вопросы, кроме проблемы оккупации. И именно там сейчас можно увидеть какие-то серьезные достижения, продвижение вперед. То есть есть какая-то декларативная политика, но, по-моему, обе стороны стремятся двигаться в направлении, которое параллельно этим декларациям.
У меня тоже складывается такое впечатление, и, на мой взгляд, это отчасти сознательное решение сторон, а отчасти это естественное перетекание дипломатических усилий в ту область, где у этих дипломатических усилий может быть какой-то результат. Потому что в том, что касается статуса, все слова на эту тему уже всеми вовлеченными сторонами сказаны, и как видно по Женеве, каких-то сдвигов этой позиции незаметно, перспектив сдвигов не просматривается. А с другой стороны, в двусторонних отношениях, если оставить на полях вопрос о статусе Абхазии и Южной Осетии, какое-то движение возможно. И дипломаты, конечно, дипломатам интереснее те направления, в которых можно достичь какого-то результата.
А как вам кажется, Николай, решение Тбилиси направить грузинскую сборную, грузинских спортсменов на Сочинскую Олимпиаду будет воспринято в Москве с благодарностью?
Я думаю, да. Я думаю, это будет воспринято с признательностью, с пониманием, и, конечно, это будет способствовать росту доверия между двумя сторонами.
Георгий Гвимрадзе, ну вот я знаю, что в грузинском обществе не слишком в последнее время популярна идея об отправке грузинских спортсменов в Сочи. Да, и тем не менее правительство настаивает на этом, делает заявление по этому поводу и очень жесткую линию как бы в этом вопросе проводит. Вы считаете, что здесь оно действует наперекор как бы тому мнению, которое сложилось в обществе?
Я бы так не сказал. В первую очередь, это часть общества, которая противится этому событию, но с другой стороны, есть большая часть общества, которая или поддерживает, или даже нейтрально смотрит на эту тему. Знаете, тут в стране внутри политические проблемы, то есть социально-политические проблемы, гораздо они как бы актуальны, чем момент как бы принятия участия в Сочинской Олимпиаде для общества. Конечно, я не имею в виду экспертное сообщество.
А почему, как вы считаете, грузинская власть сделала такой акцент на Сочинской Олимпиаде? Они считают, что это способ каким-то образом...
С одной стороны, заявить, что ты конструктивен, и с другой стороны, делать такой неконструктивный шаг, не принимать участие, то есть делать демарш своеобразный, бойкотировать, я думаю, это не входит ни в какие ворота. Или надо сказать, что продолжаем ту же политику, то те же отношения, которые были до этого, или же, если идем на конструктив, тогда надо как бы... То есть надо отходить от того, от таких как бы тех моментов, которые могут усложнить отношения.
Николай Силаев, как вы оцениваете сегодняшнее состояние грузино-российских отношений? Я помню, еще год назад очень многие политологи, аналитики смотрели крайне скептически на их перспективы, и вот все-таки сегодня какие-то результаты есть.
Да, на мой взгляд, результаты есть. В этом смысле скепсис не оправдался. И оказалось, что, помните, год назад смотрели скептически, полгода назад говорили, что это все равно тупик и дальше никуда не продвинуться. Оказалось, что все-таки есть куда продвинуться. И формат Карасина-Башидзе оказался даже более плодотворным, чем на это рассчитывали первоначально. Так что, ну, хотелось бы пожелать, чтобы было еще больше и дальше привычных, приятных неожиданностей.
Георгий Гвимрадзе, вам такой же вопрос. Как вы оцениваете состояние этих отношений?
Вы знаете, в принципе, можно сказать, что те ожидания, которые были поставлены правительством, не экспертным сообществом, то есть не скепсис, а то, что говорило правительство, они как-то в каком-то понятии, то есть то, что говорил и официальный представитель, они в каком-то понятии они разрешаются, они прогрессируют. И, в принципе, наверное, мало кто это ожидал, конечно, вы правы, но реальность совсем другая, и это надо отметить. Наверное, это входило в интересы обеих сторон, как и не раз было сказано до этого, и как-то стороны смогли прийти к тому, что входит в их интересы.
Спасибо, Георгий. И я напомню, у нас на линии прямого эфира из Тбилиси был аналитик Центра аналитических исследований Георгий Гвимрадзе и из Москвы сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев.
С экспертами беседовал Андрей Бабицкий.
На первый взгляд, в поведении тбилисцев ничего не меняется. Люди на улице все так же дружелюбны.
Хотите посмотреть, да? Пожалуйста, вот заходите отсюда. Ну, просто вы испугаетесь.
Я работал маляром, потом поваром. В конце концов, стал сапожником.
На волнах радио «Эхо Кавказа». Городской репортаж. Каждую пятницу.
Тбилисские продуктовые рынки, в народе их называют базарами, теряют популярность. Покупателей там все меньше и меньше. Вызвано это в первую очередь растущим числом современных супермаркетов. Но не только. С какими проблемами сталкиваются в Тбилиси потребители и продавцы рынков? Рубрику «Городской репортаж» подготовил Михаил Егиков.
Еще каких-то 100 лет назад базар в Тбилиси был именно таким местом, где жизнь без преувеличения била ключом. Сапожники, портные, скорняки, продавцы вина, фруктов, мяса и мацони не только торговали в лавочках, тесно утыканных на небольшом пространстве, но и практически жили у своих прилавков, отлучаясь домой разве что на пару часов, чтобы бросить короткий взгляд на домочадцев. Позднее рынок стал терять функцию места, где можно увидеть знакомых, узнать самые свежие новости. Сюда главным образом стали приходить за свежими и сравнить недорогими продуктами. Даже еще 20 лет назад трудно было представить себе столицу Грузии без Нафтлукского, Дезертирского или Гылданского базаров. Но 90-е годы сделали свое недоброе дело. Базары стали превращаться в неорганизованные, потерявшие всякое внутреннее благородство торговые точки, где легко могли обмануть, обчистить, всучить сомнительной свежести и происхождения товар. Одним из наиболее характерных признаков таких уличных развалов стала чудовищная антисанитария на его территории. Прежние власти пытались покончить со спонтанной торговлей на улице и привести рынки в порядок, но при этом каждый раз планировали выселить их куда-нибудь на окраину. Это неизбежно вызывало у торговцев протесты. В результате новые рынки так и не появились, а старые уже вряд ли когда-нибудь вернут себе прежнее лицо. К тому же в столице, как грибы после дождя, растут с каждым годом большие супермаркеты с приветливыми консультантами, подземной парковкой и платежными терминалами для пластиковых карт на кассах. Те, для кого они дороги, отовариваются в небольших магазинах, где можно найти все, что необходимо, от промышленных товаров до продуктовых с мизерной наценкой. Каха Годжиашвили из Карельского района, вот уже много лет продающий на Гылданском рынке капусту, рассказывает.
Кроме маленьких магазинов, которые торгуют во всех районах города, нам составляют конкуренцию уличные торговцы. В отличие от нас, они не имеют лицензии и не платят налогов. Но покупатели у них все равно есть. Это те, кто пробегает мимо рынка.
Жительница столицы Виола Манукян все еще ходит за продуктами на Гылданский рынок, расположенный неподалеку от ее дома. Но покупать она там решается далеко не все.
Яйца, мясо, вот такие продукты, я считаю, что лучше брать молочные продукты, само собой разумеется, ни в коем случае не на базаре. Потому что это под солнцем там, ну рыба, ладно, предположим, там же чистится, да, она свежая, то есть она там же не лежит вот так. Он не вылавливает из этого вот аквариума и тут же чистит, все, я приношу домой. А мясо не при тебе же нарезают, и вот я не совсем уверена, что вот эти вот столы, на которых вот это все разложено, что они убираются каждый день нормально.
Условий для хранения продуктов на рынках и вправду нет никаких. Проходя вдоль рядов голданского рынка, я услышал, как одна продавщица поинтересовалась у другой: «И что ты будешь делать с замерзшими яблоками?» Та ей ответила: «Повезу в деревню, отварю и скормлю свиньям». Тем не менее, в Национальном агентстве продовольствия утверждают, что регулярно проверяют качество товара и условия его хранения. Глава пресс-службы агентства Гига Курдованидзе рассказывает о случае на дезертирском базаре.
Во время проверки на рынке было обнаружено мясо неизвестного происхождения, лежавшее вперемешку с мясом хорошего качества. Торговец не смог предъявить документы из скотобойни, подтверждающие, что скотина была здорова. Как выяснилось, он приобрел товар где-то в городе и пытался его перепродать. Лабораторные анализы показали, что мясо было заражено сибирской язвой. Мы были вынуждены уничтожить всю партию мяса, в том числе и лицензированного, и провести дезинфекцию на всей территории рынка.
Рынки в Тбилиси сегодня переживают далеко не лучшие времена. Сегодня в обществе принято с ностальгией вспоминать об их богатом прошлом, но в их будущем процветании сегодня мало кто уверен. Михаил Егиков для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ» на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Радио Свободная Европа». Главный редактор «Радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго и удачной наступающей недели.